Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская свобода слова спустя уже 2 года после Майдана. Что удалось изменить, а что осталось тем же? И удается ли украинским медиа противостоять российской официальной пропаганде? Мы пригласили в студию депутата Верховной Рады Украины и представителя парламентского комитета по свободе слова и информационной политике Викторию Сюмар. Здрасте, Виктория.
Первое, что стояло как задача, это оборона. Ну, потому что, чтобы нападать, нужно иметь хоть что-то, чем нападать. А оборона, это было обязательно. И мы тогда пошли на беспрецедентные меры. Меры, которые на самом деле в демократическом обществе, ну, с демократией имеют мало общего. И мы тут это признаем. Но и очень мало общего с информационной политикой имеют российские СМИ и вообще с информацией, потому что это не информация, а пропаганда. Поэтому мы действительно приняли решение о закрытии российских телеканалов. Соответствующий иск был подан Нацсоветом. Мы курировали этот процесс как Совет по национальной безопасности и обороны, и суд принял решение фактически о временном прекращении вещания российских телеканалов на территории Украины. Историческое значение этого шага даже сложно сейчас оценить, потому что с одной стороны, да, вы можете себе представить, тут война, тут захватывают органы власти, тут население Юго-Востока, которое объективно смотрело эти пропагандистские каналы, которые показывали этих жутких бандеровцев, которые убивают только за русскую речь, что является чистым бредом сивой кобылы. И, конечно, люди были перепуганы. Конечно, это стимулировало войну. Это вот то, что никаким европейским нормам не противоречит, потому что в европейских нормах есть чистый тезис. Свободу слова можно ограничить, когда есть угроза безопасности людям. Тут была прямая угроза. И я постоянно говорю, что если бы у нас работали российские телеканалы в мае месяце, трагедия в Одессе 2 мая с подачи российских телеканалов могла бы привести к тому, что у нас Одесса была бы следующей за Донецком и Луганском, которые поверили в эту пропаганду, про эту самооборону, пятый сектор и вообще весь этот бред, который лился, что там их придут, будут вешать, расстреливать и распинать маленьких мальчиков.
В принципе, какие выводы из этого были сделаны? Что тогда делать с украинскими медиа, чтобы к ним было больше доверия, если хотите, на тех же восточных областях страны? Потому что получалось, что украинские телеканалы при всей их многочисленности, а доверием они там, получается, не пользуются?
Я боюсь, что мы не конкурентны с российской пропагандой. Мы выбрали другую стратегию. Мы говорили, мы будем говорить правду. Правда всегда проигрывает пропаганде, потому что правда ограничена правдой, ограничена фактами. А в пропаганде ты можешь говорить все, что угодно. И поэтому тот, кто хотел верить, тот верил в пропаганду. Я вот сейчас понимаю, даже украинское население, которое смотрит украинские телеканалы, где-то верят, где-то нет, но правда, дискуссии и критическое мышление – это же для образованного населения. Это для умеющих думать людей. Тот, кто привык, что его кормят вот газетой «Правда», «Известия» и «Труд», как это было в советское время, не очень хочется думать. Потому что, если ты посмотришь украинские телеканалы, боже мой, какой бардак в этой стране, правда? Посмотришь российские телеканалы, боже мой, тишь, блажь, светлое будущее, да, в России. Все вокруг нестабильно, а здесь я даже там, при том, что я очень много лет занимаюсь там анализом медиа, когда вот где-то за границей я смотрю российские телеканалы, но там нету украинских, я вот прекрасно понимаю людей, которые говорят, слушайте, я хочу жить вот в этой стране, в России, это стабильная, какая-то развивающаяся страна, да, в это хочется верить. Люди устали от негатива, не хотят этого позитива, пропаганда устраивает эту замечательную картинку. Ну, это, конечно, временный эффект. Рано или поздно этот эффект спадает, рано или поздно наступает очень болезненное прозрение. И чем позже это происходит, тем болезненнее социальные процессы очнутся от наркотического бреда, потому что, по большому счету, вся эта стабильность, безусловно, это как раз вот этот наркотический бред.
За пару лет до Майдана говорили, что в России были олигархические телевизионные каналы, там каждый олигарх владел каким-то своим, так сказать, островом влияния.
Потом стала монополия власти.
Да, потом стала монополия власти, совершенно верно. И говорили, вот каким путем пойдет Украина? Вот у нее тоже фактически каждый олигарх имеет свой телеканал, свой остров влияния.
Олигархи на своих местах, но мы сделали в Украине все возможное, чтобы не пойти по российскому пути. Сделали общественное вещание. Когда государственный телеканал, да, даже в условиях войны, мы фактически забрали из-под управления Кабмина и дали возможность общественным организациям этим управлять. У нас перспектива одна. Или у нас появится один там, или два, или группа каких-то мега-олигархов, которые дальше будут продолжать это все контролировать в связке с властью. Потому что олигархи не живут без связки с властью, да, или живут очень недолго, как показывает и российский опыт. Или же У нас будут серьезные проблемы на медиарынке. У нас умрет несколько телеканалов, потому что с этой иглы олигархической тоже надо как-то сходить. Но, тем не менее, у нас появится нормальный медиарынок на те деньги, на которые мы способны заработать. Как это существует в восточноевропейских странах? Да, этот рынок будет существенно уступать российскому. Там много денег. Мне вот говорят, что вы предлагаете делать дешевые программы, запрещая российский кинопродукт? Да, мы предлагаем делать более дешевые программы. Да, не такая яркая картинка и не такой прекрасный голубой огонек, и нет там женщин в стразах Сваровски или там в бриллиантах, в чем они там есть. Это скромнее все. И картинка скромнее, но это честно. Мы живем на те деньги, которые зарабатываем, и честно строим эти взаимоотношения.
Ну, знаете, у нас сейчас наступил конфликт интересов в программе, потому что, поскольку я член наблюдательного совета общественного вещания, а ваша фракция как раз голосовала за мое присутствие там, я вам могу рассказать, что никакого общественного вещания до сих пор не существует.
Ну, до сих пор
и
не существует.
И непонятно, когда оно появится.
Это процесс,
понимаете,
реорганизации, да. И мы вчера на комитете рассматривали историю с Укртелефильмом, который не хочет так бы туда присоединяться. И, в общем-то, эта история, конечно, невероятно показательна об институциональной слабости украинского государства. Потому что, когда у нас все говорят, у нас политический кризис, потому что у нас там премьер плохой или министр плохой, а когда ты посмотришь на уровни ниже, и ты видишь, что нигде система не работает, ты понимаешь, что система и кризис гораздо обширней, более глубокий, и еще очень много времени надо, чтобы это все исправить. Когда какая-то группа людей может заблокировать действия закона фактически и появление общественного вещания в стране, но мы там комитетом поедем, депутаты Верховного Совета будут забирать печатку в этих проходимцев с Укртелефильма для того, чтобы можно было доделать эту юридическую структуру общественного вещания, объединив туда все субъекты, которые предусмотрены законодательством. Но, конечно, ситуация абсурдная. Когда суд позволяет себе, апелляционный, взять в рассмотрение дело, когда предыдущее решение суда, апелляции не подлежит.
Абсолютно. Отсутствие, кстати, этой независимой судебной системы, это же заодно и отсутствие всякой защиты журналистов.
И не только журналистов. И, конечно же, и рынка, и бизнеса, и инвестиций. И знаете, вот что очень важно для украинцев, потому что мы тут про СМИ говорим, а это такая тонкая материя. Когда все сейчас говорят о третьем Майдане, я всегда говорю одну вещь, что на Майдан украинцев выводило чувство справедливости. Суд – это тот институт, который может гарантировать это чувство справедливости. И сегодня он делает все, чтобы никаких гарантий в этом плане не было. Фактически все заблокировано в судах, даже те российские телеканалы. Мы сделали замечательные экспертизы, которые показывают, что российские СМИ занимаются пропагандой войны, что они стравливают население между собой. Но тем не менее у нас решение суда только временное. Я даже не буду говорить, как мы его принимали. Постоянно действующего нету. То есть суд не способен принять это решение. У нас активы Януковича, 1,5 миллиарда долларов, арестовано, а суд не может принять решение передать это в бюджет. Вроде бы прозрачная публичная процедура. Дешевле заплатить очень большие деньги судье. И на каждом уровне, собственно, коррупция на каждом уровне, безусловно, это то, что не дает гарантии. Поэтому страну шатает. Потому что ни один институт...
А как такое могло произойти, когда, в принципе, люди, которые приходили к власти после Майдана, прекрасно понимали всю эту институциональную слабость и то, что она будет по ним быть?
Знаешь, я вот думаю, что не понимали. Мы же как? Действительно, мы молодые и очень романтичные, наивные. Идеалистичные, я бы даже сказала, были после Майдана. Кто-то какой-то опыт приобрел и понимает, что проблема гораздо больше. И когда сегодня в стране кризис происходит, потому что кому-то не нравится премьер, который взял на себя непопулярное решение, то, в общем-то, наверное, стоит задать вопрос, научиться задавать себе вопросы, что дальше, кто дальше и как дальше в контексте изменения вот всей этой системы. И, к сожалению, про это дискуссии мы даже не начинали. Ни в СМИ, ни в Верховном Совете, ни, по-моему, даже на уровне тех элит, которые принимают сегодня решения.
А возможно ли вообще такие дискуссии в обществе, которое на глазах беднеет, люди живут хуже, им становится, как говорится, не до свободы слова, как это часто бывает в беднеющих обществах?
Безусловно, бедность – это самое большое унижение человеческого достоинства, которое можете себе представить. Безусловно, в бедных странах говорить о торжестве демократии очень сложно. Поэтому я тут, кстати, сторонник теории Эрнанда де Сота, который говорит, что пока вы не обеспечите право частной собственности и богатых людей, средний класс, появление среднего класса, которому есть что терять, до тех пор вы не получите демократических принципов, нормального суда, образованного населения и работающих демократических институтов. И это правда. Начинать надо с базисов. Базис – это суд, базис – это неприкосновенная частная собственность и возможность людям зарабатывать и иметь собственность в этой стране.
Напомню, Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует представитель парламентского комитета Верховной Рады Украины по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар. Ведет программу Виталий Портников. Как могло произойти, что даже после того, как были приняты, насколько я помню, опять-таки по инициативе депутатов парламента, уже вот этого нового парламента, решение о прозрачности медиасобственности, Украина все еще остается страной, где большая часть владельцев телевизионных каналов просто неизвестна. И ходят слухи, вы знаете, а этим каналом вообще владеет там чуть ли не семья Януковича этим холдингом, а этим холдингом бывший министр по налогам и сборов Клименко, а тут деньги Газпрома. Никто не может этого увидеть и доказать. Но существует огромный вот такой вот вал информации, который вообще дискредитирует и само государство, и саму систему медиа.
Закон очень работать с марта. Долгий переходной период полгода. Сначала 2 месяца давалось нацсовету, чтобы выработать форму подачи информации, а потом 4 месяца телеканалам на заполнение этой формы. Поэтому посмотрим в марте. Нам всем очень хочется очень быстрых решений, и вообще совещание быстрое, все, но переделывать советские институты, институты даже на уровне, как это работает, с той же прозрачностью. Это сложно, это все равно занимает время. Если это будет через полгода, я перекрещусь, потому что в историческом мировоззрении это не так много. Конечно, когда общество в таком состоянии, как сейчас, да, напряжено до предела, хочется, конечно, быстрых и ощутимых результатов. Нам из-за границы сейчас говорят, вы делаете беспрецедентные реформы, вы действительно беспрецедентно много чего за это короткое время имеете результаты, но нам-то хочется на себе это почувствовать, безусловно, совсем по-другому. Пока увидели там новую полицию, которая поприличнее выглядит, да, там, чем старая милиция, но хочется и другого. Понятно, что общественное вещание – это не название и не форма управления, это контент, который будет другого качества.
Люди будут должны доверять такому
контенту,
естественно.
Безусловно.
Да.
В первую очередь, это очень качественный контент, которому доверяет общество и которое задает очень серьезные ориентиры, что важно для людей, а что не важно для людей. В этом суть, а не в том, укртелефильм там будет или нет, безусловно. Но спотыкаемся на вот таких вот маленьких технологических вещах. Я, кстати, когда вспоминаю по поводу наивности, да, возвращаясь к этому вопросу, я вспоминаю Виталия Портникова, который в свое время, когда мы с моим другом, журналистом, бывшим Егором Соболевым, говорили о политике, о том, что меняется. Виталий говорил, да ничего у вас не получится, вообще другого мышления, вы не понимаете, что там. Помнишь этот разговор?
Был не прав.
Мы действительно не понимали, тут я просто должна признать. Но опыт, все-таки постепенно приходит понимание, что это гораздо сложнее, но тем не менее это надо делать. Все-таки законы, все-таки их имплементация, даже если на это забирает время. Очень просто говорить и критиковать, а сложнее вот этот результат показывать. Но без этого страны не будет.
Тут ведь большая проблема в том, что цинизм политиков, он развращает общество. И, кстати говоря, и журналистов ведь тоже. И всегда вот возникает такой простой вопрос. Вот все эти люди, которые работают в украинских средствах массовой информации, которые точно знают, что эти средства массовой информации неприбыльные, что там есть кто-то, какой-то там хозяин, дядя, и он платит деньги. И он, конечно, нам вот все разрешает, но кроме этого, как говорил, по-моему, президент Порошенко цитировал, что генеральный прокурор должен своих близких 3 друзей посадить. Ему очень нравилась эта знаменитая западная фраза. Так вот тут вот нельзя трогать 3 близких друзей олигархов. И когда человек молодой приходит на какой-нибудь телевизионный канал или в какую-нибудь газету, и вот он знает, что это так, он же воспитывается, а это уже не журналистика, это что-то другое. Это то же самое, что в России, только в меньшей степени, сродни пропаганде.
Ну а что, мы так далеко от России убежали, что ли?
Это вопрос к вам как раз, да. Насколько далеко в этом смысле?
Вы знаете, сложно переболевать. Вот у меня такое ощущение, что, знаете, это как больной, да, вот советский вот этот вирус, он так глубоко сидит. И даже в нас, там, я 77-го года рождения, например, да, то есть я на самом деле человек, который там в советской школе воспитывался, который там пионером был, комсомольцем, уже отказался вот в этот период. Таких людей много. Более того, даже более молодые люди, они воспитываются в семьях, где этот вирус был очень серьезен. Школы. Мы что, реформировали образование? Да нет, оно советско-линейное до сих пор. СМИ. Да, действительно, вы правы. Его делают те же люди, зараженные тем же вирусом. Почему? Потому что в украинских СМИ вообще был такой парадокс многие годы, когда людей с хребтом, да, их убирали, потому что гораздо удобнее люди, которые как раз понимают вот эти правила игры. И там же личностей очень немного, на самом деле, на больших каналах. Личности там особо неудобны, и это убирает индивидуальность этого. Поэтому, да, проблема не так проста, как она кажется на первый взгляд. С одной стороны, мы, конечно, далеко от России в том смысле, что мы понимаем, как мы хотим жить, что мы хотим жить в свободном мире, и не надо нам вешать лапшу про прелести русского мира. А с другой стороны, на поведенческом уровне, на институциональном уровне, нам удобнее дать взяточку, а не заплатить честно штраф. Нам удобнее подсунуть это все врачу. нам удобнее сказать, пусть лучше за меня это сделает какой-то дядя, да, вот этот патернализм, который, в общем-то, такой, ну, если есть добрый царь, который может прийти и все сделать, зачем что-то делать самому вообще? Если есть Жак, и он обязан, зачем мне самому что-то собираться с людьми и убирать вокруг дома? Конечно, это все глубоко сидит, и, наверное, это только наши дети начнут от этого уже избавляться. Мы просто сделали для этого важный шаг.
Мне кажется, что все равно есть какие-то вещи, которые государство должно делать уже сегодня. Вот, например, там информационная работа с Крымом и Донбассом, да, с населением. Вот Радио Свобода там несколько проектов запустила специально для жителей этих территорий сразу же после того, как произошли известные события, перераспределялся бюджет. Для нас серьезная корпорационная работа. Но это, между прочим...
У вас есть ресурс.
Но, тем не менее, это работа украинского государства.
Украинского государства, к сожалению, с ресурсом похуже, чем американского бюджета. И действительно, украинское государство не понимает приоритета информационной политики. Не понимает, что вот это влияет на то, что ты имеешь больше, чем что-либо другое. И понятно, что приоритетом была оборона в тот момент, но не информационная оборона, к сожалению. И у нас очень небольшие ресурсы на это выделяются. По сравнению с российским бюджетом и медиабюджетами, ну это вообще слезы. Тут мы даже не начинали особо как-то двигаться. Поэтому там механизмов и инструментов очень мало. Это объективно, да, на оккупированных территориях. Как раз русские, я помню то время, когда занимались СБУ и, ну, вот эти помещения областных госадминистраций и силовых структур, одновременно занимались телевышки. Там были сразу представители ФСБ, они привозили инженеров Останкина, которые делали очень быстро. За одни сутки они делали перекоммутацию, что украинских каналов вообще не было, не стало видно, а там полностью обеспечили. И они охраняли так вооруженными людьми эти объекты, что шансов у нас там практически не было. Это была еще более серьезная оборона, чем у административных учреждений. Что, в общем-то, говорит о том, что, конечно, опыт КГБ и ФСБ, он, безусловно, очень сильный.
Но да, ведь сами события в Советском Союзе начинались со штурма Вильнюсской телебашни.
Всегда, да. Мы государство совершенно другого типа, у нас этого всего как бы опыта не было, безусловно. Мы колония бывшая, российская. И поэтому у нас не срабатывает инстинкт, что в первую очередь надо уметь достучаться до ума людей. И только сейчас, через 2 года, мы какие-то там газеты можем раздавать на переходных пунктах, когда люди из ДНР, ЛНР приходят на территорию Украины, потому что когда они идут туда, то понятно, что за эту газету там попросту могут убить. И каким образом их туда доставлять, мы там решали, думали сбрасывать чуть ли не как листовки там какими-то вертолетами. Но это понятное дело, что все это достаточно сложно. Но интернет, работу в соцсетях, на все это тоже нужны ресурсы, и эта работа у нас тоже не настроена до конца.
А что тогда вообще происходит с будущим? Потому что все говорят, вот мы выполним Минские соглашения, сделаем то, сделаем это. Если не будет там российских войск и наемников, то вообще не будет никаких проблем с интеграцией. Я сам это часто говорю. Но население, которое уже сколько времени живет, уже почти 2 года, смотрит другие телевизионные каналы, у них свое же местное телевидение, это телевидение так называемых народных республик. Да, ему-то будет очень тяжело из одного информационного пространства попасть в другое, а может и не попасть.
Я боюсь, что у Украины нет стратегии относительно реинтеграции этих территорий. И нет понимания, удастся ли этой реинтеграции достичь. Это вроде как, да, давайте сделаем первый шаг, чтобы оттуда ушли русские. Вот это суперзадача, и дальше все как-то даже боятся об этом разговаривать на самом серьезном уровне. Безусловно, это будет очень нелегкий процесс. Безусловно, в ДНР, ЛНР Украину уже ненавидят и считают, что Украина туда принесла войну. Но, с другой стороны, там уже и подозрительно относятся к России, потому что понимают, что русским они тоже не нужны. Поэтому, безусловно, параллельно с Минским процессом нам нужно иметь серьезную, проработанную стратегию, какие программы там реализуются для занятия населения, для образования и для информационного поля, как это рекламировать, что Украина делает много для этих территорий, для их реинтеграции. Но пока, к сожалению, я не могу быть оптимистичной, что у нас такая программа есть.
Как вообще, по вашему мнению, будет развиваться в ближайшие годы украинские медиа, если не будет никаких ресурсов ни у государства для того, чтобы обеспечить собственное присутствие, ни у экономики, чтобы превратить эти медиа в бизнес из такого олигархического между собой? Вообще, можно ли говорить о развитии в таком случае?
Ну, почему нет? Все это проходили, восточноевропейские страны, только общенациональных каналов, очевидно, будет меньше. Если у нас удастся политика деолигархизации, и когда меньше станет олигархов, соответственно, некому будет особо такие огромные ресурсы вбивать в телеканалы, то это станет неинтересно. Ну, останется несколько телеканалов, которые способны будут выжить в рыночных условиях. И я очень надеюсь, качественное европейское общественное вещание.
А вам не кажется, что олигарх – это последнее, чего он откажется, это телеканал? Потому что это же реальное влияние, то, для чего он вообще существует, защищает свою собственность.
Это безусловно, но, насколько мне известно, некоторые уже серьезно подумывают, видя то, что ресурсы страны, безусловно, уже исчерпываются. Далеко не все здесь готовы, ну, скажем так, работать и помаленьку переориентируются на более западные рубежи куда-то туда.
Где телеканал уже не купишь?
Нет, да, где уже это не имеет смысла, где нужно вести бизнес по-другому.
А в чем еще должна состоять, по-вашему, реформа законодательства в области медиа? Считаете ли вы, что вот за эти годы, год парламента, да, вот вы сделали уже достаточно?
Я считаю, что мы сделали много, ну и не только я считаю, по всем там оценкам европейских институтов, все то, что было обязательством Украины перед Европейским Союзом, Советом Европы, мы выполнили, и это не выполнялось десятилетиями. Мы приняли закон о разгосударствлении печатных СМИ, мы приняли закон об общественном вещании. Там мы сделали запрет российской кинопродукции. Закон, как по мне, моего коллеги Николая Княжицкого, Вадима Денисенко, простимулировав таким образом украинское кинопроизводство и запретив, собственно, те сериалы, где вот эта популяризация массовая органов власти государства-агрессора. Мы сделали закон о прозрачности медиасобственности, что, безусловно, тоже достаточно важно. Сейчас у нас на повестке дня закон об аудиовизуальных услугах. Это более такой обновленный апгрейд закона о телевидении и радиовещании, который в одном законе дает условия работы всех субъектов медиарынка. Большой закон, это тоже требование Евросоюза, до июня месяца мы должны его в соответствии с обязательствами принять. Очень надеюсь, что нам удастся это сделать, и на этом я могу честно сказать, что моя миссия по реформированию украинского законодательства и по приведению его в соответствии с европейским исчерпана. Я буду понимать, что я пришла в парламент не зря.
Вы несколько раз произнесли за все время нашего разговора слово «запрет». И вот это вот слово, касающееся российских медиа, российской визуальной аудиопродукции, еще чего-то можно. Да, и вот вам не кажется, что вот слово «запрет»…
Со свободой это, слова мало коррелируется.
Это, во-первых, а во-вторых, что не может долго продержаться. Это все равно временная мера.
Конечно. Единственное, что я все-таки буду долго спорить и скажу так. С одной стороны, это очень недемократический способ, то, с чего мы начинали. Запрещать каналы в мире интернета и спутникового телевидения. Где-то работает, где-то не работает. Дальше. Запрещать кинопродукцию, когда, опять-таки, в интернете можно посмотреть любой фильм, тоже это очень временная мера, вы абсолютно правы. Но Украина вынуждена была обороняться. И это формат обороны от войны. Это не формат обороны от информации. Это формат обороны от информационной войны, против которой ведут. Но, безусловно, нужно стимулировать свои. Безусловно, надо не так запрещать, сколько давать альтернативу. Другой вопрос, что способны ли мы быстро обеспечить эту альтернативу? Ну, все-таки, чтобы снять сериал, как в России, да, вы же понимаете, как это работало с русскими сериалами? Это было очень просто. Они снимали сериал, на это давались государственные деньги, нефтяные деньги, большие. Дальше они его прокатывали по России, он себя окупал, этот сериал. А дальше его за 40% цены продавали в Украину. То есть, безусловно, это демпинг классический. Тогда какой смысл вообще снимать украинские сериалы? Да никакого, потому что там большая страна, там много всего снимается, там много ресурса и инвестиций в эту сферу, и там его окупность выше, потому что страна больше. И на этом фоне украинского кинорынка не могло появиться просто-напросто. А когда тут сказали «стоп», пришлось нашим шевелиться. Будет ли наши более конкурентные? Не скажу, что так, потому что все-таки, чтобы снять классный сериал, там какой-то исторический, нужно очень много средств. У нас таких средств нет. Но мыло будем конкурировать. Ну а что остается? Мы поставили в это условие стимулирование своего.
Что же, это более оптимистичная картина, чем та, которую вы вот ожидали, когда начали работать во власти? Или пессимизма сегодня больше?
Ой, сегодня, честно говоря, тревоги, наверное, какой-то больше, потому что я считаю, что мы опять перед вызовом, как вот в 2005 году, только ситуация гораздо опаснее, потому что и война, и экономический кризис, который обусловлен многими причинами, спад экономики мировой как таковой, спад сырьевых рынков, а мы все-таки сырьевое государство до сих пор. Поэтому тревога есть. Способны ли мы быть действительно государством, которое будет построено и работать, функционировать по нормальным принципам? Для этого надо, чтобы сначала политический класс показал умение договариваться, добиваться результата, взаимодействовать цивилизованно и честно между собой и взаимодействовать с обществом. Вот на каждом этом этапе мы сегодня в кризисе. Я все-таки надеюсь, что это, знаете, симптомы болезни и симптомы выздоровления. Когда у тебя температура, температура – это все-таки лечебное свойство организма. Да? Когда надо убить вот это вот все плохое, там вирус убить, температура крови поднимается, и тебя трусит. Вот нас лихорадит, это объективно. Но мне кажется, что это все равно путь выздоровления. Его только надо вот стиснуть зубы и иметь силы пройти этот путь.
Желаю выздороветь.
Спасибо.
Нашим гостем сегодня была председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова и информационной политике Виктория Сюмар. Спасибо, Виктория, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые зрители и слушатели.